Беседа 15. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Глава 1, стих 18. Первое. Бог хочет, чтобы мы не просто слушали имена и слова, находящиеся в Писании, но с разумением. Поэтому блаженный Давид написал так. «Открой, очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» Псалом 118, стих 18. После него сын его, заступивший на его место, учит, что мудрости должны искать, как серебра, приобретать ее больше, чем золото. А Господь внушал иудеям испытывать Писание и тем нас, еще более побуждает к исследованию. Он не в том смысле говорил это, чтобы только прочитав, можно было с первого раза понять Писание. Никто, конечно, не станет испытывать того, что находится вблизи и под рукою, а испытывают то, что остается в тени и может открыться только после долгого изыскания. Для того-то Писание называется и сокровищем сокровенным, чтобы побудить нас к испытанию его. А это внушается нам для того, чтобы приступали к словам Писания не просто как случилось, но с большой осмотрительностью. Потому что кто станет слушать, что читается в нем без рассуждения, и все принимать буквально так, как сказано, тот может предполагать много нелепого о Боге. Он, пожалуй, допустит, что Бог есть и человек, и что Он состоит из меди, что Он и гневлив, и яростен, и много других еще более худых мыслей. Если же кто будет вникать в глубину смысла, то избежит всякой такой нелепости. Вот и в чтении ныне нам предложенном говорится, что Бог имел лона, а это свойственно телам. Но никто не будет настолько глуп, чтобы бестелесного почитать телом. Чтобы все это понять в смысле духовном, как должно исследуем это место подробнее. Бога не видел никто никогда. Каким путем евангелист пришел к этому? Показав великое преимущество даров Христовых, такое, что неизмеримое расстояние находится между этими дарами и сообщенными через Моисея, он хочет потом высказать и достаточную причину такой между ними разности. Моисей, как раб, был служителем дел низших, а Христос, как владыка и царь и сын царя, принес нам несравненно высшие дары, сосуществуя всегда с Отцом и видя Его непрестанно. Потому-то евангелист и присовокупил: «Бога не видел никто никогда». Что же мы скажем на слова велигласнейшего Исаии: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном»? Книга пророка Исаии, глава 6, стих 1. Что скажем на свидетельство самого Иоанна о том, что Исаия сказал это тогда, когда видел славу его? Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 41. Что скажем на слова Иезекииля? И он ведь видел Бога, сидящего на херувимах. Что на слова Даниила? И он говорит: «И воссел ветхий днями». Книга пророка Даниила, глава 7, стих 9. Что также на слова Моисея: «Покажи мне славу твою, дабы я познал тебя» — Исход, глава 33, стихи 18 и 13. А Иаков и прозвание получил от этого, то есть был назван Израилем, а Израиль значит «видящий Бога». Видели его и другие. Итак, почему же Иоанн сказал: «Бога не видел никто никогда»? Он показывает, что все то, было делом снисхождения, а не видением самого существа божественного. Если бы они видели самое существо, то видели бы его неразличным образом. Оно просто, необразно, несложно, не описано, не сидит, не стоит, не ходит. Все это свойственно только телам. Но как Бог существует, это знает Он один. И это возвестил сам Бог Отец через одного пророка. Я, говорит, умножал видение и через пророков употреблял притчи. Книга пророка Осии, глава 12, стих 10. То есть, я снисшел, явился, но не тем, что я есмь. А как Сын Его имел явиться нам в действительной плоти, то Он изначало приготовлял людей к созерцанию существа Божия, сколько им возможно было видеть. Но что Бог есть Сам в себе, того не видели не только пророки, но и ангелы и архангелы. И если бы ты спросил их об этом, то в ответ не слышал бы ничего о существе, а только пение «Слава Вышних Богу» и «На земле мир, в человеках благоволение». Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. Если бы ты пожелал узнать о том что-либо от херувимов или серафимов, то услышал бы таинственную тресвятую песнь и что вся земля полна славы Его. Книга пророка Исаии, глава 6, стих 2. А если бы ты обратился с вопросом к силам еще высшим, то ничего не узнал бы, кроме того, что у них одно дело — хвалить Бога. Хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Псалом 148, стих 2. Итак, самого Бога Отца видит только Сын и Дух Святой. Да и как созданное существо, каково бы оно ни было, может видеть несозданного? Если мы не можем ясно видеть какую бы то ни было бестелесную силу, даже сотворенную, а этому много оказалось примеров по отношению к ангелам, то тем более мы не можем видеть существа бестелесного и несозданного. Поэтому и Павел говорит, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 16. Но не принадлежит ли это преимущество только одному отцу, а не сыну? Нет, и сыну тоже. А что принадлежит это и сыну, послушай Павла, который показывает это и говорит, который есть образ Бога невидимого. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 15. А как образ невидимого, он и сам невидим, иначе не был бы и образом. Если же Павел в другом месте говорит «Бог явился во плоти», первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16, ты не удивляйся. Это явление совершилось во плоти, а не по существу. Но что и он невидим не только для людей, а и для высших сил, показывает также Павел. Сказав «явился во плоти», он присовокупляет «показал себя ангелом». Второе. Таким образом он показался ангелом тогда, когда облекся плотью, а прежде того они также не видели его, потому что и для них существо было невидимо. Как же, скажете, сам Христос сказал, «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. Что же, неужели Бог и лицо имеет, и небесами ограничивается? Но никто не будет до такой степени лишен ума, чтобы утверждать это. В каком же смысле это сказано? В том же, в каком сказано «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Говорится здесь о видении нам возможном, о видении умом и мыслью о Боге. Таким образом, и об ангелах можно сказать, что они по своему чистому и бодрственному естеству всегда не что другое созерцают, а только Бога. Потому-то и сам Господь также говорит: «Отца не знает никто, кроме Сына». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Что же? Неужели все мы находимся в неведении о Нем? Нет. Только никто не знает Отца так, как Сын. А как и прежде, многие видели Его в доступной для них мере видения, существа же Божеского не видел никто, так и ныне все мы знаем Бога, но какой Он в существе Своем, того не знает никто, только один рожденный от Него. Знанием Он здесь называет точное созерцание и постижение, и притом такое, какое имеет Отец о Сыне. «Как Отец знает Меня, — говорит Он, — так и Я знаю Отца». Глава 10, стих 15. Смотри же, с какой полнотою выражает это евангелист. Сказав «Бога не видел никто никогда», он не говорит потом, что Сын, видящий Его, явил, но представляет нечто другое, что еще полнее видение, именно сущий в недре Отчим, так как пребывание в лоне гораздо более означает, нежели видение. Кто просто видит, тот имеет еще не совсем точное познание о видимом предмете, а кто пребывает в лоне, тот имеет полное ведение. Итак, если Отца никто не знает, кроме Сына, то ты, слыша это, не подумай, что хотя Сын знает Отца совершеннее, чем все другие, но не знает, каков Он есть в себе. И вот для этого-то евангелист и говорит, что Сын пребывает в лоне Отца, а Сам Христос вещает, что знает Отца столько же, сколько Отец Сына. Итак, кто стал бы противоречить, того спроси, знает ли Отец Сына. И он, если только не сошел с ума, конечно, ответит «да». Затем опять мы спросим, имеет ли Отец ведение о Сыне полное и видит ли ясно, что есть Сын. Конечно, противник согласится и на это. А отсюда ты выведи и полное знание Сына об Отце. Сам Сын сказал, как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца. Глава 10, стих 15. И в другом месте это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Глава 6, стих 46. Поэтому, как я сказал, евангелист и упомянул о лоне, одним этим словом изъясняя нам все. Сродство и единство существа, нераздельное ведение и равенство власти. А иначе и Отец не мог бы иметь в лоне Своем какое-либо иное существо, да и Сын, если бы был рабом и одним из многих, не дерзнул бы пребывать в лоне Владыки. Это свойственно только истинному Сыну, обладающему великим дерзновением перед родителем и имеющему в себе нисколько не меньше его. Хочешь ли дознать вечность Сына? Послушай, что говорит Моисей об Отце. Спросив о том, что сказать в ответ египтянам, если они спросят, кто послал его, он получил повеление сказать «Сущий послал Меня». Исход, глава 3, стих 14. Слово «сущий» означает бытие постоянное, бытие безначальное, бытие в истинном и собственном смысле. То же означает и выражение «в начале было», изображая бытие постоянное. И это выражение употребляет здесь Иоанн именно для того, чтобы показать, что Сын существует в лоне Отца безначально и вечно. А что бы ты по общности наименования не заключил, что Он один из тех, которые соделались с нами по благодати, для того здесь приложен член Хо, который и отличает его от сынов по благодати. Если же для тебя этого недостаточно, и ты все еще склоняешься долу, то выслушай наименование, более свойственное сыну, единородный. А если ты и после этого смотришь к низу, то я не откажусь употребить о Боге и человеческое выражение, разумею, лона, только бы ты не представлял себе ничего уничиженного. Видишь ли человеколюбие и промышление владыки? Бог допускает о себе слова недостойные, чтобы, по крайней мере, таким образом ты открыл глаза и помыслил что-либо великое и высокое, и ты все еще остаешься долу? В самом деле, скажи мне, для чего здесь упоминается лона, понятие грубое и плотское? Для того ли, чтобы мы представляли себе Бога телом? Нет. Вовсе нет, говоришь ты. Для чего же? Если оно не изображает ни истинности Сына, ни того, что Бог не есть тело, то, конечно, изречение это брошено напрасно и без всякой нужды. Так для чего же? Я не перестану спрашивать тебя об этом. Не явно ли? Для того, чтобы посредством Его мы поняли именно то, что Он есть истинно Сын, единородный и совечен Отцу. Он явил, сказано, что Он явил? Что Бога не видел никто никогда? Что Бог един? Но это говорили и пророки, часто взывал и Моисей. Господь Бог наш, Господь един есть. Второзаконие, глава 6, стих 4. И Исаия: «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Книга пророка Исаии, глава 43, стих 10. Третье. А что же еще мы узнаем от Сына, как сущего в недрах отчих? Что узнаем от Единородного? Во-первых, что это самое составляет его действенную силу. Потом мы получили более ясное учение и познание о том, что Бог есть Дух, и что поклоняющиеся Ему должны поклоняться Духом и истиною. Еще же и то, что Бога видеть невозможно, что Его не знает никто, кроме Сына, и что Он есть Отец истинного Единородного. Также и все прочее, что об нем повествуется. Само же слово «явил» выражает учение яснейшее и очевиднейшее, которое он передал не одним иудеям, а и всей вселенной, и которое сам исполнил. Пророкам внимали не все иудеи, а единородному Сыну Божию покорилась и уверовала вся вселенная. Итак, исповедание означает здесь особенную ясность учения, потому-то называется и Словом, и Ангелом Великого Совета. Если же мы удостоены высшего и совершеннейшего учения после того, как Бог в последние дни возглаголал нам уже не только через пророков, но и через Единородного Сына, то и мы должны показать жизнь более возвышенную и достойную такой почести. Как Он снизошел к нам до того, что восхотел беседовать с нами не через рабов, а Сам непосредственно, то несообразно было бы с нашей стороны не показать в себе ничего лучше прежних времен. Иудеи имели учителем Моисея, а мы — самого владыку Моисея. Итак, покажем любомудрие, достойное этой почести, и не будем иметь ничего общего с землею. Он для того и принес нам учение свыше с небес, чтобы вознести туда нашу мысль, чтобы мы сделались по мере сил своих подражателями своего Учителя. А как нам, скажешь, сделаться подражателями Христу, делая все для общего блага и не ища своего? Ибо и Христос, сказано, не себе угождал, но, как написано, «злословия злословящих тебя пали на меня». Послание к Римлянам, глава 15, стих 3. «Никто пусть не ищет своего, а пусть, ища своего, всякий имеет в виду ближних, что наше, то и их. Мы одно тело и члены и части друг друга». Послание к Римлянам, глава 12, стих 5. Не будем же в отношении друг к другу, как разделенные. Пусть никто не говорит: «Такой-то мне не друг, не родственник, не сосед, у меня нет ничего общего с ним, как мне приступить к нему, как начать разговор?» Если он и не родственник, не друг тебе, все же он человек одного с тобою естества, имеет одного владыку, сараб, сожитель, так как живет в одном с тобою мире. А если еще содержит одну веру, то вот он и член твой. Какая дружба может произвести такое единение, как сродство веры? Мы должны показывать не такую близость, не такое иметь общение между собою, как друзья с друзьями, а как члены с членами. Другого, высшего дружества и общения, чем это, не найдет никто никогда. Ты также не можешь говорить: «Откуда у меня близость и связь с таким-то, как не можешь сказать этого о своем брате?» Потому что это было бы смешно. Все мы крестились, в одно тело сказано. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 13. Для чего в одно тело? Для того, чтобы не разделяться, но взаимным согласием и дружеством сохранять связь всего тела. Итак, не будем презирать друг друга, чтобы не пренебречь самих себя. Потому что сказано: никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 29. Для этого Бог дал нам один дом, мир этот, разделил все поровну, одно для всех возжег солнце, распростер один кров, небо, устроил одну трапезу, землю, дал и другую трапезу, которая гораздо важнее этой, но также одну. Соучастники таинства знают, что я говорю. Даровал всем один духовный образ рождения. У всех нас одно Отечество на небесах. Все пьем из одной и той же чаши. Ни богатому он не дал ничего больше и драгоценнее, ни бедному ничего меньше и малоценнее, но всех равно призвал, и как плотские, так и духовные блага равно сообщил. Отчего же такое неравенство в жизни? От любостяжания и высокомерия богатых. Но, братья, да не будет впредь этого. Так как у нас есть нечто общее и необходимейшее, что соединяет нас воедино, то не будем разделяться из-за дел земных и ничтожных, разумею, богатство, бедность, плотское родство, вражду, дружество. Все это тень еще ничтожнее и тени для тех, которые соединяются узами высшей любви. Будем же сохранять эти узы неразрывными, и никакой злой дух не сможет проникнуть в нас, чтобы разрушить такое единение. Итак, да будет оно во всех нас благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.